Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 984-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы с вами начали читать послание к евреям, 13 главу. Это великая глава о любви. Да, сразу, конечно, когда думаешь о Писании и о том, где там говорится о любви, сразу приходит в голову первое послание к Коринфянам, 13 глава. Но на самом деле это не единственное такое место. Здесь вот еще одно место, еще один фрагмент Священного Писания, который подробно говорит о любви. 11 глава послания к евреям говорит о вере. 12 глава – о надежде. 13 глава – о любви. В начале главы говорится о вопросах личной жизни верующего человека. Дальше говорится об общественной жизни верующего. И, наконец, о духовной жизни верующего. И автор ясно говорит, что мы с вами, и прежде всего еврейские христиане, адресаты этого послания, но также и язычники, то есть мы с вами, теперь стали частью единого тела, церкви, тела Христова. И всех вместе нас скрепляет братолюбие. Братолюбие, о котором говорится в первом стихе, это не любовь к братьям. То есть она возникает не потому, что вот рядом с нами братья. Кстати, в таком случае любовь зависела бы от ее объекта, от ее предмета. Братолюбие – это именно братская любовь, в том смысле, что это любовь братьев. Мы призваны любить именно потому, что мы братья. И в прошлый раз мы с вами это подчеркивали. Дальше мы читаем о том, что эта любовь распространяется и на гостей, и на тех, кого кто-то назвал бы чужими. Это гостеприимство. И автор напоминает нам, что некоторые показали или проявили гостеприимство к ангелам, даже не зная того. Так было с Авраамом, так было в жизни Исаака, ну и с другими ветхозаветными святыми тоже. И дальше в третьем стихе мы читаем «Помните узников». Как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Помнить тех, кто в узах, и те, кто страдает, те, кто испытывает страдания в теле. Кстати, этим сегодня пренебрегают и первым, и вторым. Помните ли вы о том христианине, который сейчас страдает, который один, который болеет, которому сейчас очень-очень плохо? Этому человеку тоже нужно наше служение, и более, чем многим другим. И, кстати, это служение бывает без лоска, оно бывает без какого-то глянца. О нем бывает трудно рассказывать. Я помню, как в церкви нам говорили о том, что для того, чтобы рассказать о служении, нужны яркие фотографии, нужны хорошие, красивые презентации. Понимаете, какая штука? Очень сложно сделать красивую презентацию, когда ты помогаешь бабушке, которая одна, у которой дом, вообще говоря, разваливается, потому что давно у нее никого не было. Да и сама она выглядит далеко не лучшим образом. Да, у нее светятся глаза, но этот свет далеко не всегда запечатлеешь на презентации. В современной церкви действительно не хватает вот этого служения вспоможения, служения страдающим. И дальше мы с вами читаем о том, что брак должен быть честным и ложе непорочно. Брак, семья – это не просто ячейка общества. Это якорь общественной жизни. И здесь говорятся предельно личные истины. Брак действительно почтенен, и брак – это Божие благословение. И если вы можете вступить в брак, тогда вступайте. Конечно, если вы нашли того, кто станет вашим избранником. И просите Бога, чтобы Он привел вас к этому человеку и чтобы Он привел этого человека в вашу жизнь. Некоторые христиане полагают, и исторически, кстати, так было в жизни церкви, что безбрачие – это некая особая привилегия. Ну, скорее, безбрачие – это все-таки дар, которые Бог дает некоторым по своему усмотрению. Но знаете что? Если вы реально мечтаете вступить в брак, если вы серьезно думаете о браке, то, возможно, этого дара безбрачия у вас пока нет. Поэтому не стоит воспринимать безбрачие как проявление некой высшей святости. И дальше мы читаем предельно четко и ясно. «Прелюбодеев и блудников судит Бог. Не может судить, не будет судить, а судит». Причем этот суд начинается на самом деле уже сейчас, даже если человек этого не замечает. Я неоднократно видел христиан, которые почему-то надеются, что им все сойдет с рук. Нет, друзья, не сходит. Даже если окружающие не заметят, даже если человек сам предпочтет об этом не думать, то Бог в любом случае судит, и в конечном счете Бог будет судить. И этот суд неотвратим. Именно поэтому о будущем суде говорится уже сейчас, в настоящем времени. Кстати, здесь есть еще один смысл. Дело в том, что если мы действительно знаем Христа, если мы действительно любим Христа, и если в нашей жизни остается нераскаянный грех, то проявление суда Божия в жизни мы ощущаем уже сейчас. Этот суд через совесть. И этот суд через те обстоятельства, которые Господь устраивает в нашей жизни. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Но и также Господь знает, что происходит со мной. Господь знает, что происходит с нами. И воздаяние Его будет обязательно. Читаем дальше 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Не будьте жадным до денег и не пытайтесь надеяться на деньги, на то, что деньги как-то вас спасут, на то, что деньги как-то вам помогут. Понимаете, богатство ни в коем случае не может заменить вам Бога. Бог никогда не оставит и не покинет вас. А вот богатство может и оставить, и покинуть. Спросите у людей, которые разорились во время финансовых кризисов. Понимаете, Бог, возможно, и не сделает вас миллионером. Но при этом Он также и не оставит, и не покинет. Он всегда будет с вами. И вот та наша жизнь на земле, в которой мы знаем Бога, в которой мы любим Бога, это лишь начало, это лишь пролог к той вечности, когда мы будем с Богом. Читаем дальше 6 стих. «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Кстати, тут, наверное, некоторая ирония. Мы ведь не можем сказать «богатство мне помощник, и не боюсь, что сделает мне человек?» В частности, потому что богатые люди как раз и боятся того, что другие их ограбят, что другие попытаются воспользоваться их богатством. Видите, какое здесь серьезное, какое ключевое различие. Читаем дальше 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Помните о тех, кто проповедовал вам Слово Божие. Помните о тех, кто стал вашими духовными наставниками. Духовные лидеры приводят людей ко Христу. И если в вашей жизни был человек, который привел вас ко Христу, то именно такому человеку вы должны быть верны. Не следует, однако, толковать этот стих так, как его порою истолковывают. Пастор говорит, вы должны быть верны мне просто на том основании, что я пастор церкви. Понимаете, пасторы церкви бывают разные. Есть люди, которые называются пасторами церкви, но при этом они проповедуют себя, а не Божие Слово. И здесь очень четко сказано, поминайте или помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Опять-таки, здесь очень конкретно сказано, подражайте их вере, не тому, как они ходят. Знаете, есть некоторые молодые люди, которые начинают подражать походке или движениям тех, кто им дорог. Не подражайте их дикции или манере проповедовать. На это, кстати, попадаются многие молодые проповедники. Они начинают подражать манере старших, и выглядит это зачастую странновато. Нет, написано здесь «подражайте вере их». И знаете что? Подражать вере гораздо сложнее, чем подражать, допустим, движениям и походке. Более того, подражать вере невозможно без Божьей помощи, без Божьего водительства. И вот здесь как раз связь между 7 и 8 стихами. Иисус Христос, читаем мы в 8 стихе, «вчера и сегодня и вовеки тот же». Иисус был таким же вчера, во времена ваших наставников, во времена тех, кто привел вас к вере. Иисус такой же и сегодня, и Иисус такой же и вовеки. И знаете, вот тут я понимаю свою слабость, недостаточность моих знаний, моей подготовки, моего духовного уровня, когда я пытаюсь говорить об этом стихе. С другой стороны, я знаю, что этот стих зачастую неправильно понимают. Говорят, например, что Иисус 2000 лет назад совершал чудеса, а значит и мы сегодня должны совершать чудеса. Говорят, что Он исцелял, а значит и мы должны исцелять, потому что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Но давайте все-таки разберемся, в каком же смысле Он тот же. Он неизменен в своем характере, неизменен в своей личности, неизменен в своих качествах, своих атрибутах. Однако меняется его место, меняются и его дела. Знаете, когда я был в Израиле, я там не видел Иисуса. Но 2000 лет назад Иисус, Иешуа, совершенно буквально ходил по той земле своими ногами. И да, 2000 лет назад он исцелял. В начале своей земной жизни он был младенцем в Вифлееме. Но он давно не младенец, и он давно уже не в Вифлееме. 2000 лет назад он был маленьким мальчиком на улицах Назарета. Я ходил по улицам Назарета, там много маленьких мальчиков, но его я там не видел. Я ходил также по улицам Иерусалима. Я видел место распятия. Но вот Иисуса на кресте уже нет. Да и самого креста уже там нет. И места эти очень и очень изменились. И все это послание говорит, что Иисус сейчас по правую руку Бога Отца, как наш первосвященник, наш ходатай. Он начальник и совершитель нашей веры. Он вошел и воссел одесную Отца. И однажды Он придет на землю, чтобы царствовать. Но пока еще не пришел и не призвал к себе церковь. Однако в своих качествах он неизменен. Давайте теперь присмотримся к нему. Мы видим два эти имени. Иисус Христос. Иисус Иешуа. Это имя человека. Христос, Христос. Это титул, указывающий на его мессианское призвание. Он Бог воплотившийся. И замечательно видеть, как это имя и этот титул сочетаются вместе в одной фразе. Насколько они неотделимы друг от друга. Он Иисус Христос. И Он тот же. Когда Он был здесь 2000 лет назад, это сам Бог пришел, спустился на наш уровень. Он пришел туда, где не было великого богатства и роскоши. Он пришел не в Рим, политический центр тогдашнего мира. Он пришел не в Афины, культурный и философский центр тогдашнего мира. Он пришел даже не в Иерусалим, великий религиозный центр тогдашнего мира. Он буквально спустился на наш уровень. Он стал человеком. Я хочу сказать несколько слов о его человеческой природе. Многие из нас сегодня очень боятся, что нас неправильно поймут. И поэтому мы не говорим о его человеческой природе, а вместо этого подчеркиваем его божественность. Да, ее действительно нужно подчеркивать. Есть достаточно влиятельные лжеучения, достаточно влиятельные секты, которые именно эту божественность отрицают. Более того, есть даже либеральные христиане, которые эту божественность либо отрицают, либо, по крайней мере, принижают. Но при этом надо помнить и о его человечности. Полагаю, что Иисус был самым привлекательным из людей, когда-либо ходившим по этой земле. Я говорю сейчас не о том, что он Бог, а о том, что он настоящий человек. Вы обращали внимание, как шли за ним толпы людей? И было это потому, что он был сильным, но при этом смиренным, добрым. Маленькие детишки приходили к нему, но при этом он мог изгонять миновщиков из храма, и они убегали, чтобы сохранить свою жизнь. Он имел силу, чтобы их изгнать. И да, он был привлекательным. Как сегодня говорят, харизматичная личность. Люди шли за ним, потому что любили его. Они понимали, что рядом с ними настоящий мужчина, настоящий человек. Помните, в Капернауме он исцелил прокаженного, но потом ему пришлось оттуда уходить, потому что его буквально обступали толпы людей, так что он уже не мог продолжать свое служение. За ним шли как известные грешники, так и люди глубоко религиозные. И всех он к себе притягивал. Ну и вот я думаю, если бы он пришел в вашу церковь, хотя, возможно, он бы и не пришел ни в вашу, ни в мою поместную церковь. Он скорее пришел бы к тем, кто осознает свою греховность и кто мучится от этой греховности. Он был бы среди простых людей. А помните, как к нему подошли маленькие детишки? А помните, как в Иерихоне Закхеев вскарабкался на дерево, и Господь остановился и позвал Закхея, чтобы он слез с этого дерева? Господь Иисус Христос впечатлял людей своей личностью. Но тут я хочу сказать следующее. Привлекало людей именно личность Иисуса Христа, а не его учение. И уж тем более не тот факт, что он шел на смерть за грехи человечества. Все это не было популярным. И с самого начала мы видим, что именно учение Христа больше всего оскорбляло, обижало людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Помните, как он называет себя хлебом жизни? Он предлагает духовную пищу. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 6 глава. И помните, что написано в этой главе, начиная с 65 стиха. «И сказал Иисус, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». После его слов о хлебе, после его слов о предстоящей жертве, толпа поредела. С Иисусом остались лишь 12. Почему? Потому что люди не готовы были принять его учение. Если людям говорят «будьте свободны», то они будут аплодировать. А если говорят «будьте святы», тогда отношение будет совсем иным. Люди не хотели слышать учение Христа, поскольку оно им не нравилось. И Господь Иисус говорит людям: «Вы должны отвернуться от греха. Нельзя жить во грехе. Я пришел, чтобы освободить вас. И я отдам свою жизнь за вас, потому что другого способа вас освободить просто не существует. Но вам нужно будет прийти ко Христу как грешникам». И люди приходили. И только так к Нему и можно по-настоящему прийти и сегодня. Об Иисусе часто говорят, каким Он был замечательным человеком. Но помните, наш Господь сочетает в себе две природы. Это и великая, и возвышенная природа Божия, и смиренная природа человека. И они, две эти природы, были в полном единстве друг с другом. Он мог устать, он мог утомиться, он мог сесть у колодезя, чтобы отдохнуть. Это его человеческая природа. Но также он имел силу, чтобы повелевать ветру, и делал это всего одним словом – это его Божья природа. Таким он был вчера, таким он остается и сегодня. Хотя сегодня он одесную или по правую сторону Бога Отца, но он также хочет, чтобы и малые дети приходили к нему. Его руки, его объятия открыты для них. И он может сказать даже тому человеку, который утопает в грехе, «Иди и больше не греши». И еще, если Сын освободит вас, то будете действительно свободными. Многим людям бывает не по себе от идеи прийти в церковь. Им кажется, что в церкви они будут среди праведников. И люди начинают бояться сказать или сделать что-то не то. Но Иисус был среди людей настоящим. Думаю, попади вы в его компанию, вы услышали бы его смех. И полагаю, что как человек он был неотразим. Есть такое утверждение. Знаете, когда я впервые это услышал, я стал спорить. И спорил даже публично. Я до сих пор не вполне согласен с этим утверждением, но сейчас я, по крайней мере, начинаю понимать, о чем оно. Говорят, что Иисус был упорным, даже упертым. Ну да, конечно, порою эту мысль доводит до абсурда. Ее особенно любят те, кто хочет перемен прямо здесь и сейчас. Но действительно, Христос абсолютно упорен в том, чтобы исполнять волю Отца. Он проявлял упорство и проявляет упорство в том, чтобы спасать. Он продолжает спасать. Его не могли отвернуть ни нападки своих, ни противостояние Римской империи. Он Бог, и он мог сказать Лазарю «Выйди вон». И я молюсь, чтобы он, Иисус, встретил и вас, радовался с вами, сочувствовал вам. И я хочу, чтобы он был и для вас спасителем. Понимаете, он проявляет упорство, призывая свой народ. Он стал нашим спасителем 2000 лет назад, когда пришел в этот мир. Ваша печаль стала его печалью. Ваша радость – его радостью. Ну а теперь о будущем. Он и вовеки тот же. И когда-то мы будем в его присутствии, и это будет здорово. И мы увидим ту же личность, тот же характер, те же качества. Мы увидим того же Иисуса Христа. Но давайте пойдем дальше. И давайте прочитаем 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Очевидно, в той церкви уже были и самые разные учения, в том числе, конечно, и лжеучения, и были самые разные диеты. Конечно, диета, да и в принципе правильное питание – это хорошее дело. Однако диета никак не способствует вашим отношениям с Богом. В конце концов, едите вы мясо или не едите – это не столь важно. Ни тем, ни другим вы не заслужите Божьего признания. Не уходите в сторону, в эти странные учения, в которых считают, что та или иная диета или та или иная маленькая группа, те или иные практики дают нам большее расположение со стороны Бога, делают нас особыми святыми. Понимаете, ничто, кроме Божьего Слова, не может нас в этом смысле укрепить. Но даже и Божие Слово укрепляет нас только тогда, когда оно приводит нас ко Христу. И только Дух Святой может сделать Христа реальным для вас. Читаем дальше 10 стих. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии». В некоторых церквях популярны церковные ужины. И считается, что на этом ужине будет какое-то особое общение. Но в большинстве случаев это все-таки не так. На церковном ужине бывает преимущественно ужин. Хотите подлинного общения? Оно возможно только вокруг Божьего Слова. И Божье Слово приводит вас к тому, что вы видите Христа во всей Его славе. Наш Господь велик и замечателен. И очень-очень грустно, если вы пройдете мимо Него. В 10 стихе мы читаем о жертвеннике. И тут сравнение между тем, что было раньше, и тем, что есть сейчас. У верующих есть жертвенник. Это не вечеря Господня. Это не алтарь материальный, физический. Это престол благодати. Он также и престол суда. Бог осуждает меня на этом престоле. Но также, когда пролилась кровь Иисуса Христа, у меня появилась возможность прийти к Нему и обрести спасение. Идем дальше, читаем 11 стих. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана». Речь идет о жертве за грех, и речь идет о ветхозаветном законе. Тела таких жертвенных животных сжигали вне стана Израиля, вне города, вне расположения израильского народа. Читаем дальше. «То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Он умер за пределами города. Таким образом, Он и есть подлинная, настоящая жертва за грех, жертва, принесенная раз и навсегда». Читаем 13 стих. «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Я хочу напомнить контекст. Речь шла о верующих из евреев. Их больше не пускали в храм. Их отлучали от еврейского сообщества. И вот апостол говорит им: «Выйдем за стан к Иисусу Христу, не боясь поругания, не боясь того, что нас будут отвергать». «Не бойтесь выйти из храма», – говорит он, обращаясь к еврейским верующим. «Не бойтесь покинуть мертвый ритуал. Все это не главное. Приходите к Нему. Приходите ко Христу». Читаем 14 стих. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Да, и здесь, в этом мире, по большому счету, у нас будущего нет. Оно в небесах. И именно в этом направлении мы идем. И я напомню, что послание к евреям – это книга направления. Это книга движения вперед. Читаем 15 стих. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Речь идет о духовной жизни верующего. Существует четыре жертвы верующего. Прежде всего, жертва хвалы Богу. Да, хвала – это жертва, плод наших уст. Это благодарение. Читаем дальше 16 стих. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Итак, четыре жертвы, о которых я сказал. Жертвой для Бога может быть наша личность, когда мы действительно посвящаем себя Господу. И тогда все остальное даяние станет проще. Вторая жертва – это ваши материальные ресурсы, ваш кошелек. Дальше – жертва хвалы. О ней тоже здесь, в 15 стихе. И еще – жертва добрых дел, жертва благодеяния. Когда мы делаем добро – это тоже наша жертва для Бога. Знаете, я надеялся сегодня завершить наши беседы по посланию к евреям, но не получится сегодня этого сделать. Давайте закончим в следующий раз. Я все-таки понимаю вот что. Сегодня мне все-таки не удалось сказать о Христе так, как хотелось бы. Очень хочу, чтобы вы Его увидели во всем Его великолепии, во всей Его привлекательности. И для того, чтобы это было, читайте Священное Писание. Проводите время с нашим Господом. И да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.